молиться надо, вот что, — говорит Горкин и крестится. — Так вот и молись, Господи милостивый, да будет воля Твоя. Нам, сиротам, на утешение воздвигни папашеньку от одра болезни. И как Господь даст, так и покорись. А чего от меня слыхал, все он в памятку себе метишь. Никому не сказывай, не надо расстраивать до времени. Так и не успокоил. Глядим, и последняя кувыркнулась любимица наша Галочка. А совсем недавно, как весело-то вертелось в небе. Весь вечер скучный я был, и в изловщиков не играл с Колей на грифельной доске, которая по числам крутится. Сказал, голова болит. Привозили царицу небесную Иверскую. Все комнаты светили, и калачиков с ситничками нищим раздавали, чтобы лучше молились за болящего. Курили уксусом с мятой. Больного выдвигали на диван в залу и окуривали густо кабинет. Приносили от Казанской Спасителя и Матушку Казанскую. Приглашали с Никольской чудотворную икону Николая Чудотворца. Бедные и убогие приносили пузыречки маслица от мощей. Монашки привозили артес принять натощак кусочек. И не было отцу лучше. Каждый день приезжал Клин, а через день доктор Хандриков, этот был веселей Клина, шутил, говорил отцу. «И вы помогайте нам. Говорите себе, хочу выздороветь, и пойдет на лад». Отец и сказал ему. Страница 349. «Воля Божья! А вы знаете мою болезнь, что у меня? Вот видите, как же лечить-то? Я больше пуды всяких порошков проглотил, а все хуже». Тогда третьего доктора позвали, самого знаменитого Захарьина. Он такой был чудак, с великой славой, что ставили ему кресло на лестнице, на площадке, и на столике коробку шоколадных конфет абрикосово свья. Скушает 2-3, а коробку ему в коляску. И вот все три доктора собрались в кабинете больного, а двери затворили. Сидели долго, а как вышли, то впереди шел знаменитый худой и строгий, и так строго на нас глазами, будто мы виноваты, а его беспокоит. За ним смирные такие Клин и Хандриков. Он строго так на них, костяным пальцем, я из-за двери видел, и затворились в гостиной. Им туда чаю подали, дорогих закусок, икры зернистой, коробку омаров, особенных сардинок царских с золотым ярлыком и всего, что требуется, и всякие бутылки и графинчик. Хандриков всегда рюмочку другую принимал для просвежения мозгов. А мы за дверью подслушивали. Но только они все не по-нашему говорили, а на тайном языке, докторовом. Это называется консилиум. А знаменитый доктор говорил у нас, прямо чудеса творит. Одна богатая купчиха с ордынки 5 лет с постели не вставала, ни рукой, ни ногой не шевелила. Уж чего-чего не пробовали, никаких денег не жалели. Решили этого строгого позвать, а то боялись. А потому боялись, что как он чего скажет, так тому и быть. Скажет, помрет, не стану лечить, ну и конец, помрет обязательно. Вот и боялись, как закона. Думали, думали, позвали, уже один конец. Приехал, страху на всех нагнал. 2 минутки только с больной посидел. Вышел строгий-то растрогий и пальцем погрозился на всех. Велел а громадный таз медный принести с ледяной водой. И опять строго погрозился, чтобы отнюдь ничего не сказывать больной купчихе. А купец и спрашивает его шепотком, смиренно так. «Уж развяжите душу, ваше высокопревосходительство. Уж к одному концу помрет моя супруга. обязательно, говорит, помрет, как и мы с вами. Ну, пошутил и говорит. Сейчас, говорит, увидите, как она помирать будет. И пальцем строго сжевал конфетку и велел кровать с купчихой головами к двери поставить. А двери, чтобы настежь, для воздуху, говорит. А купчихе сказал, а вы тихо лежите, подремите, а мы с вашим супругом в кабинете чайку попьем. И я ему скажу, как вас вылечить. Вы обязательно у нас запляшете. И пальцем на нее. Но не строго, а даже очень любезно. Понравилась она ему, очень красивая. Страница 350. А та в слезы, где уж мне плясать, по комнатам бы пройтись, на деток поглядеть. А я вам говорю раз и навсегда, закричал прямо на нее, и она со страху руками лицо закрыла. Все так и задивились, а то и рукой не шевелила. «Будете у меня плясать!» И пошел в залу. А там весь-то стол шоколадными конфетами уставлен, самыми лучшими от абрикосова, с кусочками ананаса на кружевной бумажке сверху и щипчиками золотыми. Ту-другую опробовал, стаканчик чайку с ромом принял и корки зернистой на сухарике пожевал. Ему докладывает, что больная заснула словно. Этого, говорит, только мне и надо. И, Боже, вас упаси, зашуметь! И загрозился. Мухи не стало слышно. Вызвал молодца покрепче, велел ему таз тот ледяной взять и поманил за собой. Подошел к головам больной и молодцу. Слово два шепнул. Тот поднял таз, да как со всего маху об пол грохнет, да купчиха-то как ахнет на весь дом, скок с постели в чем была, и ну плясать. Грохоту звону перепугалась, да ледяные брызги-то на нее, а она пригрезилась, задремала. Ну вот, говорит, и поздравляю вас, выздоровели, теперь и без тазу будете плясать. Съел конфетку, получил, что полагается, больше тысячи, и поехал себе домой. А из коляски опять на всех пальцем погрозился, очень строгий. И выздоровела ты, купчиха. Скоро на свадьбе дочки так-то отплясывала. Долго сидели доктора в гостиной. Говорил только строгий, будто отчитывал. Потом матушку туда позвали. Строгий ей сказал, что вылечить нельзя, а если и операцию сделать, голову открыть и вырезать неподходящее, что под костью, или кровь свернулась от сильного ушиба, то навряд ли больной выживет. Мы, говорит, тут пока в потемках, наука еще не дошла. А если и выживет, то может случиться, что и не в себе будет». Матушку другие доктора под руки вывели и капель дали. А строгий вышел, так вот развел руками и сказал сердито, «Я не чудотворец, молитесь Богу», и уехал. А конфеты ему в коляску положили. Доктора после сказали матушке, что теперь начнется самое тяжелое. Строгий им так и сказал, «Станет слепнуть». А там и язык отнимется. И тогда все кончится. Сказали не сразу, а когда отец начал плохо видеть. Страница 351. Приехал матушкин брат, ученый. Все он законы знал. Подумали и решили не мучить больного, не резать в голове. Наука еще не дошла лечить такое. Из десятка девять под ножом кончаются. А и выживет, разум потерять может. И себе, и другим на муку. И доктора сказали, были и еще разные, положитесь на волю Божью. Больного передвинули из кабинета в спальню. Так на диване он и лежал. Поставили зеленые ширмы, повесили на окнах плотные занавески. Больно было глазам от света. Пришла из бань сторожиха-банщица Анна Ивановна, которую всегда отличал отец. Говорил: «Вся-то Аннушка чистая, ты вся светлая». Она была совсем молоденькая, приятная, с лица белая-белая, высокая, ласковая. Ходила очень чисто, в белом платочке и светлом ситце. Муж ее был в солдатах, особенных, гвардейских. Она была очень добрая, тихая, говорила певучим голосом, не спеша, как-то раздумчиво. Горкин ее уважал за примерное поведение и богомольность. «От нее, — говорила Сонечка, — будто тихий свет. Когда она проходила близко, пахло приятной свежестью, чистым ситцем, березкой, свежим и легким банным. Говорили, что она несет горе неутешное. Первенький у нее помер по третьему годочку, забыть не может, а горе не показывает, не плачет. Помню, было это на Петров день. Приехали родные, обедали в саду, чтобы больного не тревожить, и в саду-то говорили тихо. Приходит Маша и говорит, что пришла Анна Ивановна, хочет что-то сказать, а в сад идти не хочет. Я побежал за матушкой, любил, когда приходит Анна Ивановна. Она приходила, когда из бань приносили большую стирку, и всегда приносила нам чего-нибудь деревенского, то охапку гороховой зелени со стручками, то ржаных лепешек, сухой лесной малины. И теперь принесла гостинчику лукошко свежего горошку и пучок бобов. Сказала ласково, пропела словно: «Бобков сладких, сударик, покушайте, поразвлекайтесь малость». Была она теперь не такая светлая, как всегда, а скучная, болезная. Горкин так сказал. Пришла с узелком, где у ней было самое нужное для себя. Пришла надолго. Просила дозволить ей походить за больным Сергеем Ивановичем, потрудиться. Страница 352. Матушка ей обрадовалась. За отцом сначала ходила Маша, но у ней все из рук валилось. Откладывалась свадьба ее с Денисом, и она все забыла и все путала. Отец попросил, чтобы был при нем Сергей Катальщик, очень сноровистый, его любимец. Сергей весело делал все, шутил веселыми приговорками, но руки у него были хваткие, сильные, и дня не проходило, чтобы он чего-нибудь не сломал или не разбил. Старался переворачивать вежливо и всегда делал больно, пальцы такие чугунные. И вот Анна Ивановна все узнала и пришла. Ее провели к отцу, она наклонилась к нему, сложив под грудью белые свои ручки с морщинистыми от парки пальцами, и сказала певучим голосом: «Здравствуйте, Сергей Иванович, голубчик вы наш болезный. Дозвольте за вами походить, похолить. Похолить вас, болящего. Сколько мы ласки от вас видали, дозвольте уж потрудиться. Мне в радость будет, а вам в спокой». Отец посветлел, как увидел Анну Ивановну. Заулыбался даже. «Спасибо, милая Аннушка. Походи за больным. Видишь, какой красавец стал. В зеркало глянуть страшно. А вы не смотритесь, миленький. Выправитесь. Насмотритесь, с соколом опять будете летать, даст Господь». «Нет, Аннушка, налетался, видно. День ото дня все хуже, все слабею. Да ведь никакая болезнь не красит. Да вы еще молодой совсем. Поправитесь. Вон и красочка в лице стала. Еще как шутить с нами будете, а мы радоваться за вас. Все наши бабы, как жалеют вас, а Полюшка к Миколе-то на Угреше пешком ходила и в Косино просвирки вынала, вон со мной прислала». Анна Ивановна вынула из чистого платочка две просвирки и положила на столик у дивана. Отец перекрестился и приложился к просвиркам, и на глазах у него слезы стали. — Спасибо, Полюшке, скажи. Что же она-то не проведает меня? Скажи, помню ее, и песни ее помню. Вот, Аннушка, пришла ты, а мне и полегче стало. Так вы любите строгого-то хозяина? Уж и строгий, пропела Анна Ивановна. Как в бане придет, солнышком всех осветит. Буду за вами ходить, а вы меня слушайтесь. Я тоже строгая, пошутила она. В зеркало-то не дам смотреться. Так что ли, барыня? Страница 353. Она тут же и принялась ходить. Стала кормить с ложечки бульонцем, и отец ел с охоткой. «Легкая рука», — говорили у Анны Ивановны. В день прихода ее к нам потрудиться не тошнило его ни разу. Она стала рассказывать ему про деревню, про мужа Степана, которого угнали куда-то за Аршаву, а вечером читала ему Евангелие, сама надумала. Была она хорошо грамотна, самоучка, а он слушал, подремывал, и я услышал, усевшись в ореховое кресло, затаившись, отец сказал: «Ты не хуже отца Виктора читаешь». Зачитала меня, дремлю. Анна Ивановна помадила меня глазами, взяла за ручку и повела. Я так и прижался к ней. Она поцеловала меня в макушку. «Миленький ты мой», — сказала она тихо, ласково, — «не надо плакать, Бог милостив». Доктора ездили, брали больного за руку, слушали живчика, а легче не было. Все мы уже видели, что все хуже и хуже. И худеет, и лицо желтеет, маленькое совсем стало, как яблочко. Если б только не тошнило, а то каждый день одной желчью. Когда Анна Ивановна поддерживает, обнявши за голову, и ласково гладит лоб ему, ему легче. Он тихо стонет и говорит чуть слышно: «Спасибо, милая Аннушка, замучилась ты со мной». А она всегда скажет: «И нисколечко не замучилась, и все мне в радость, и не говорите так, миленький. Христос как за всех нас страдал, а мы что? Да я при вас-то в пуху живу. Гляньте-ка, руки-то у меня какие стали, гладенькие, белые, от парки отдохнули, не морщенные совсем, а как у барыни какой важной». И так вся и засветится, заулыбается. Он возьмет ее руку и погладит. «А правда, гладенький совсем. Крупная ты, а руки у тебя маленькие, детские словно». А она весело: «Видите, какая я, совсем дитё. А вы все-таки слушайтесь меня. Черные-то думки не надумывайте. А то лежите, не спите, все думки думаете. А чего их думать? Господь за нас все обдумал. Нечего нам и думать».